слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі, што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Уладзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Уладзімірам Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Папечнікі актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Артёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Артёме, аб справе 14, аб якой ўжо на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Артёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Артёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Артём міжнародны амністы і прызнаны вязнем сумлення.
Нагадаем, Артёма Дубскага пакаралі двума гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі два рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць трэцяй крымінальнай справай. На судзе Артём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва ўкраіну. Артёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай залі. Сёння яна перадала яму харчы. Спатканне адбудзецца днямі ў Бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня.
Так, віна ёсць, не то, што так он вообще уже без вины, так же, но один год, но это вообще как-то даже нереально, и зачем было его отпускать, выпустили его так вдруг внезапно, когда он из Бабруйска, тяжело было в блоке, он звонит, мама, он приезжай за мной, каких-то правила или без правила уже, что ли. Планы строил абсолютно другие. Я хочу идти туда, на Украину работать, а здесь они ему жить, работать не дадут.
Анатолий Бесько лічит, что акции солидарности с политвязнями служить моральной подтримкой, але не уплывают на белорусские улады.
Коли люди находятся за кратами, и коли они не отчувают пульса життя, что яны оставлены сам на сам турэмным начальством, то, конечно, это вельмі дзейніча психологично на этих людей. Белорусские улады взяли на узброение тое, что выкарыстовывают особные военизированные группы на Кавказе, у Чечни, у Ингушетии, калі ідуть закладников и потом потребуют выкуп. И за это вырашают некие свои проблемы, питания, купляют зброю, харчанне и так далее.
Лічыць Анатоль Лябіцка. Я нагадаю, што Артём Дубскі адзіны з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам взяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Артёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш карэспандэнт Алі Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча.
Па серадах у менскім следчым ізалятары адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару ўстановы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч.
Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что у нас есть судебное, но бросит готов.
В связи с чем?
Там у него что-то по судебному делу, а я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать уже не будет.
А как у него с почками?
Ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально, капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
А внешне как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, адвокатом и со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз он говорит, что на следующей неделе снимет голову. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаем, Амтухович обвинувачивать у подпали и подозреваючи у заховывания зброи. Под варты предпринимальник находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красовика. Миколай Амтухович своей вины не признает и потребует передать его на справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом в деле проверки у его на справе заявились новые затриманные. 7 липеня в Волковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы «Деда Ар», что працевал керосом Миколай Автухович. Затримавши женщину, супрацовники милиции отвезли ее в Минск. У Министерства внутренних справ это затримание дагэтуль не комментуют. У той же день у Минску супрацовниками управы борьбы с организованной злочинностью был затриманный былый афганец Константин Уланов, який в 2005 году голодовал на знак солидарности с Миколаем Автуховичем. После перетрусу квартиры Уланова милицианты забрали ягоную паляўнічую стрельбу. Ранейшие звестки про то, что милицианты забрали фотоздымок, на якім-нібыта это был снятый Уланов с Автуховичем, не подтвердились. И он николи с ним не фотографовался, удокладнила жонка Уланова Татьяна. Женщина сегодня передала мужу турму на Крестина передачу.
Что ведомо про его, про ионное затримание, что ему предъявили сине?
Ничего не ведомо, я пока что ничего не ведаю. Вчера я была у уголовного управления по борьбе с организованной злочинностью. Але яны мне ничего не сказали. Я амаль вырвала у них те слова, что они сказали, что на трое суток затримливались. И все. А так ничего.
Поводле Татьяны Улановой проверка идет в межах справы Миколая Автуховича. Гэтак ее и потлумачили милицианты. Нагадаю, по справе Миколая Автуховича разом с ним арештованы так само Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Дочка Осипенки Людмила поведомила сегодня, что тримала от батьки лист, из якого выникая, что еще 5 липеня его не проинформовали типа должное расследование. Отримливается, что его тримают в тюрьме незаконно, бо мусили поведомить все напередодні, каже Людмила Осипенко. Додам, что термин расследования заканчивался 3 липеня и дагэтуль з афіцыйных крыніц невядома, ці яно падоўжанае. Следчы Віктар Клачко, які вядзе справу Туховіча, па-ранейшаму адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
За справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў сочыць Алег Груздзіловіч.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. І сёння ў перадачы вы пачуеце радыёзгадкі пра пачатак 80-х гадоў. Але зараз эканамічныя тэмы. Беларусь і Расія намагаецца урэгуляваць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Змаганне ідзе за льготныя крэдыты, якія расійскі ўрад выдзяляе свайму аграпрамысловаму комплексу на закуп тэхнікі. Без такіх крэдытаў беларускія вытворцы не змогуць знайсці ў Расіі спажыўцоў. Карані камбайнавага канфлікту вывучаў Валер Каліноўскі.
У центры чарговага расійска-беларускага гандлёвага канфлікту апынулася невялікае бранскае прадпрыемства са штатам каля 100 чалавек, створанае ў 2005 годзе з удзелам беларускага капіталу – Бранск Сельмаш. Яшчэ ў лютым гэтага году спікер Дзяржаўнай думы Расіі Барыс Грызлоў называў яго прыкладам удалага эканамічнага ўзаемадзеяння паміж славянскімі дзяржавамі. А 6 ліпеня гендырэктар Рост Сельмаша Валерый Мальцаў заявіў прэм'еру Владзіміру Пуціну, што гэтая СП займаецца прыхаваным імпартам беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі ў Расію. Паводле Мальцава, Гомсельмаш пастаўляе тэхніку ў Бранск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы, як на вырабленыя ў Расіі, і потым на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства Бранск Сельмаш Уладзімір Пазднякоў у інтэрв'ю Свабодзе абверг гэтыя заявы дырэктара Россельмаша.
Чаму беларускія? Мы производзім брянсельмашаўскі камбайн. Своим брендом. Это производство Брянсельмаша. Мы получаем с Гомсельмаша машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
При этом, по воде господара Позднякова, каля 60% комплектующих у их комбайнах российские. Металл увесь российский, рухавики, радиаторы и шмат чего иншего. Господар Позняков каже, что такая кооперация с Белоруссией выгодная России, але невыгодная Россельмашу, який почал несумленно змагаться с конкурентами.
Развернута грязная, будем говорить, такая вот некрасивая ситуация, грязь такую выливается. Корни в том, что мы наращиваем производство, поэтому Ростов стал волноваться. Вот и все. В связи с тем, что вот кризис этот наступил, не платежи, поэтому весь вопрос реализации комбайна. В прошлом году этой вот ситуации не было, наверное.
Спадар Пазняков спадзяецца, что за месяц конфликт будет врегуляван и не адаб'ецца на вытворчых планах ягонага прадпрыемства.
Я хочу сказать о том, что мы работаем так, как и работали. Мало того, хочу сказать, что мы будем увеличивать выпуск. Мало того, значит, мы будем расширять выпуск ассортиментом и больше на себя забирать тех работ, которые там для того, чтобы сделать эти комбайны и так далее.
Основный засновальник СП «Бранск-Сельмаш» – вытворчее объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% акций належить громадянам России. Як каже спадар Пазняков, на предприемстве починали з малого. За 2005 год продали всего 10 комбайнов КСК-100. У 2006 году уже 162 комбайны. У наступные годы далей нарощували вытворчесть. Зараз годовый объем вырабу комбайнов наближается до 1500. Створение сборочных вытворчестей за межой – нормальная практика у всех буйных машинобудовничих заводов. И она позволяет поширить рынки сбыту и экономить на мытных сборах. А пошним часом у России открылось немало предприемств по сборе заходних автомобилей, которые лечатся российскими поводле походжения. Был экономист Гомсельмашу Валерий Климов причиной комбайнового конфликта лечить конкурентную борьбу с боку Россельмаша.
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы, это буквально вот последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. И, конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По воде спадара Климова, ростовские вытворцы имкнутся, как те кредиты, которые Еврад России дает на закуп сельскохозяйственной техники, доставались им. А без кредитов белорусскую технику в России мало кто купит. Страта российского рынка для Гомсельмашу будет отчувальной, бо продавать технику за российские рубли треба для того, как было за что там же у России купить комплектующие. Спадар Климов нагадывает, что российцы так само домагаются, как белорусы купляли их технику.
Ну, немножко, может быть, пустят на наш рынок российскую технику, ради бога. Это как бы для нас дополнительный будет конкурент у нас в Беларуси. То есть, я так понимаю, пустят сюда на рынок, или будет проведена соответствующая работа, или же за полную цену, кто будет покупать, рынок есть рынок.
Валерий Климов нагадывает, что гомельские комбайны белорусские сельгосвытворцы могут куплять за пауцены, бо 50% кошту покрывается державным кредитом. Ростовские машины так кредитовать у Беларуси у любым выпадку не будут.
Передавал Валер Калиновский. Про схвилину про выники тестования школьников, а зараз я нагадаю основные темы дня. Молоды фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральный директор «Бранск-Сельмаша» Владимир Пазняко обверг ранейшее обвинувачение во утоенном импорте белорусских комбайнов у Россию. У Менску сустрелася працоўная група экспертов, якія рыхтуюць положение про абранне адзінага демократичного кандидата на наступных президентских выборах. Каля сотні гомельских предпринимальников сегодня пришли протестовать до будинку аблвыканкама, які забаранил гандаль пивом у шапиках на территории усёй области. Заборона тлумачится клопотом про неповногодовых. Предпринимальники лічаць, что таким чином лоббируются интересы буйных супермаркетов. Гэта Радыё Свабода. Падведзеныя канчатковыя вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. Выпускнікі школ атрымліваюць сертыфікаты. А 9 ліпеня вышэйшыя навучальныя ўстановы пачынаюць прыём дакументаў. Што паказалі вынікі тэставання, наколькі аб'ектыўная цяперашняя сістэма кантролю ведаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Найвышэйшую адзнаку 100 балаў набралі на цэнтралізаваным тэставанні хоць па адным прадмеце 206 чалавек. Летась максімальных вынікаў было 77. Але былі і нулявыя вынікі. Ніводнага бала па матэматыцы не зарабілі 254 чалавекі, па расейскай мове 9. Што да агульных вынікаў, дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў кажа.
Вы спрашиваете, вот как написали, хорошо или плохо? Хорошо это, когда много 100 бальников, плохо, когда это, ну, как вы говорите, низкий средний балл. Цэнтралізаванае тэставанне не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек.
Дарэчы, боль за все максимальных 100 бальных выников менавіта по белорусской мове 122 с 206. Але разом с тем Миколай Фесько означает.
Уменьшается количество сдающих белорусский язык. На наш взгляд, это связано с тем, что белорусские идут те, кто хорошо знает как русский, так и белорусский. Но грамотность общая, наверное, падает 10 и ниже. В прошлом году 6,6%, в этом 4,4%. Если брать 20 и ниже, 23% ниже в этом, 29,4% в прошлом году.
Сёлета ва ўсіх абітурыентаў была магчымасць па любым прадмеце здаваць тэст на беларускай мове. Нават там, дзе быў адзін ахвотны, запэўніў спадар Фяськоў.
К сожалению, ежегодно на небольшой процент снижается количество выполняющих небеларускіх и, соответственно, растёт на русском. Но сегодня на русском языке, который в Беларуси, 38%, 62% на белорусском выполняли. Во всех остальных где-то примерно, кроме всемирной истории, где 10% на белорусском, все остальные предметы, 4-6, выполнялись на белорусском языке.
И все ж таки, ти хапая школьных ведов, как поспяхово выконать тестовое задание. Ти можно без репетиторов, як мая быть, потрахтоваться. Наставник белорусской мовы и литературы из Ивановского района Рыгор Сыроватка расповел.
Школьных ведов, конечно, не хапая. Программа не предугледжуя нормальной подрыхтовки до тестирования. По-другое, особливо в этом годе, они же за один год повинны были все засвоить. Тем больше, например, у нас в школе занимались фактично без подручников. Тому, конечно, учням было складано.
Были подчас централизованного тестования и курьезные выпадки. По биологии треба было назвать на малюнку частки рослины. Дык 5% не познали лист.
Про выники тестов и на студентское. Ну а зараз на пытанні будуть отказывать эксперты свободы. Як поведомила электронное выдание «Ежедневник», контрольные пакеты белорусских буйных державных предприемств могут быть выставлены на продаж по потребованию МВФ уже у лютым. Ти готовые белорусские керавництва цалком выконывать рекомендации фонду и проводить сапраўдную приватизацию? Ти будет это открытая и прозрыстая приватизация праз аукционы, альбо изноу все будет вырашать керавник державы? Ці варта продавать белорусские предприемства у час кризису? На это и другие питания у передачи «Эксперты за свободы» отказывают финансовый аналитик Сергей Чалы и экономист Леонид Слотников. Веди передачу Виталь Цыганков.
Як поведомило электронное выдание «Ежедневник», контрольные пакеты белорусских буйных державных предприемств могут быть выставлены на продаж по потребованию МВФ уже у лютым. Зразумело, прошел тот час, когда Александр Лукашенко называл МВФ жильем, и теперь фонд опошний месяц является основным кредитором белорусской экономики. Однако питание застается. На вашу думку, у какой ступени белорусское керавництво зараз здольное выконывать рекомендации фонду? Як далекое но готовы идти у приватизации. Господа Розотников, как вы лечите?
Я бачу, что так официально змены погляду на белорусскую экономичную модель нема. Кризис не у нас, а кризис у их, тому они не купляют наши товары. И коли мы перечекаем этот кризис, то наши конкуренты стратят свои позиции на замежном рынке, то этой позиции займут белорусские предприемства. Так вот, змену погляда такого я еще не бачу, тому я подозрённо отношусь до того, что на саправды эта приватизация отбудется.
Але можно робить де-факто, не объявляючи широким массам насельніцтва про гэта. То бок ідэалагічная змена не адбываецца, але можа адбыцца змена фактычная, конкретная?
Что дотычется урада, то я лечу, что они уже готовы до приватизации, а вот что дотычется президента, то я не ведаю, тебе отбудется она. Я хочу додать, что не завсёды выконываются те обязательства, которые даются Международному валютному фонду урадами, которые отримывают потом кредиты. Часто так отбывается, что кредиты этого фонду выкористовываются для того, как не проводить вот те реформы, якія, без яких уже жить не могчимо экономиться. Были министр финансов России Борис Федоров означал, что кредиты МВФ в 90-х годах, которые были выделены России, они как раз и дозволили Ураду России не проводить либеральные реформы. Это отбывается шмат у каких краин.
Сергей Чалы, насколько, на вашу думку, белорусский Урад готовы далеко идти приватизацию, и тих эта готовность внутренняя, тих это все-таки, безумовно, коли будет робиться, то выключно под тиском обставин, на даденном конкретном падку тихском международного валютного фонда.
Да, именно так и будет. Вот второй вариант и будет, конечно, это внешнее давление, несомненно.
Так, менавіта так и будет. Безумовно, это робится под вонковым тиском. С іншого боку, я больше оптимистично гляжу на гэтые планы приватизации. По-перше, зверніть увагу, что МВФ начинает сотрудничать с Беларусью трошки по-иншему. Коли ранее было достаточно обещаний, то теперь фонд по пунктах контролюет выполнение этих обещаний. У приватности с бездефицитным бюджетом недостаточно казалось указу президенту у стилю «стой раз два». Довелося поартикульно расписать, накольки он у нас бездефицитный. Меркую, то самое будет с приватизацией. Я знакомы с тем тезисом, что МВФ заминает проводить либеральные реформы. Как раз с моего пункта гледжання менавіта МВФ выступает у нас одной границей либеральных реформов. Тому умовы фонду так или иначе выполнять доведется, бо термины там усталеваны довольно докладно. Бо лютовская дата, коли повинна быть пилотная приватизация нескольких предприемств, это как раз дата приезда наступной миссии. И тут все связано разом.
Все связано вместе.
То бок вы лишите, коли Беларусь в той те иншей ступени, те изусим не выконая некоторые рекомендации, то наступная миссия не дать дозволу на наступную траншу?
Так нечего делать, с Украиной же точно так же было. У них просто там был вопрос о дефиците бюджета точно так же, и точно так же они отложили выделение следующей транши, да?
А политичный момент, а скажут, Беларусь треба подтримать все-таки?
Я думаю, что здесь на самом деле политика для МВФ играет все же меньшую роль.
Я думаю, что политика для МВФ гуляет все же меньше. Ролю. Это ж не междержавные кредиты, это достаточно техничная миссия. Я хочу троху поспрачаться с коллегом Злотниковым. МВФ от 90-х годов моцно изменилась. Для их приватизация потребна не столько, как заход для пополнения бюджету, кольки заход структурной перебудовы экономики. Тут и поменьшение доли державного сектора и махчимо повелишение экспортной выручки.
В данном случае и уменьшение доли государственного сектора, и, возможно, увеличение экспортной выручки.
Приватизация у нас в Беларуси отбывалась уже, а Лена отбывалась так по-белоруску. Праз кабинет керовника державы Александр Лукашенко объявлял, что заключил черговую удалую сделку, продадено то эти иншие предприятия, за его дадено стольки миллионов, сотни миллионов, альбо миллиардов доляров. Эта приватизация, которая будет идти, скажем, под контролем МВФ, она будет по-иншему? Те это будут прозрыстые и открытые тендеры, те, махчимо, все будет заховываться по старому.
Я лечу, что под примусом МВФ приватизации им может и не быть, потому что термины, которые вызначены для приватизации, они уже после того, как все транши этого кредита должны быть выданы Беларуси. Отсюль мой пессимизм.
Але ж будуць новый кредит?
Але гэта тяжко отказать уже. Нават и при приватизации уже не потребны будут кредит, потому что гроши будут идти от приватизации. Тут другая логика уже. Потом и не будет, может, никаких кредитов МВФ.
Но все-таки, коли она будет в той тенчей ступени, и белорусская керівництва разумеет, что она потребна, як она будет проходить?
Існует шмат яких методов приватизации. Какие методы приватизации будут приняты, это не так уже и важно. Важнее за все, как эта приватизация была. Я нагадаю, что покуль будут поступать кредиты, я не веру в приватизацию в Беларуси.
Все кажут, что кризис... Продавать предприемства не самый лепший час, хотя тому, что никто не может дать за их вартые гроши, да и пропановы зараз намного меньше, чем были б два, ці нават год назад. Сергей, як вы лічыце, накольки гэты чинник будет істотным? Сапраўды, может быть, приватизация только для того, как изменить структуру промысловости, сменить уласников, але потримать гроши в бюджет так само не апошняя задача?
Вы, по сутности, сами на гэтае пытанне і адказалі.
Калі б галоўнай была цана, чаму ж не прадавалі тады, калі цэны былі большыя, лета мінулага году хаця б.
Тем же летом прошлого года хотя бы.
Тады еще не дошли до этого? Идеологичные и политичные подставы не доспели?
Является не цена, а являются вот эти вот какие-то наши идеологические и какие-то еще другие политические соображения.
Вот ими справа, что головное, тут некие идеологичные и политичные меркования. Приватизация может иметь две меты. Те распродаж фамильного сребра, как протриматься еще трошки, те для того, как провести структурную перебудову и более широкий план реформов. Меркую, что люди из МВФ разумеют, что што прыватызацыя патрэбна ў Беларусі менавіта як перабудова эканомікі. Прынамсі, яны пра гэта казалі ў сваіх мемарандумах, і я схільны ім верыць.
Па крайней мере, они об этом неоднократно в своих меморандумах говорили. Я, в общем, склонен им верить.
Я згоден з нашым урадам, што галоўная мэта прыватызацыі гэта прыцягненне стратэгічных інвестараў. Бо без павышэння канкурэнтаздольнасці нашых прадпрыемстваў, без укладання і сродкаў, і новых технологій, многім беларускім прадпрыемствам не выйти з крызіса. Таму не грошы прыцягваць галоўная мэта прыватызацыі, а тыя грошы, якія прыйдуць з технологіямі і з гэтымі інвестарамі.
Вот подпишусь полностью.
На пытанне Віталя Цыганкова ў экспертызе свабоды адказвалі фінансавы аналітык Сергей Чалы і эканаміст Леонід Злотнікаў.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
І сёння госцем выніковай праграмы дня будзе паэт Славамір Адамовіч, які плануе 18 ліпеня вярнуцца з нарвежскай эміграцыі ў Беларусь, не маючы дакументаў. У даследаванні свабоды пра правы пацыентаў у Беларусі. Ну а зараз наша пытанне. Як вы думаеце, Менск даражэйшы ці таннейшы у параўнанні з іншымі еўрапейскімі сталіцамі? Над гэтым разважалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, за Минск не скажу, потому как давно уже не была. Не скажу, что дорожейше. Наверное, немножко подороже. Но, а в Гродно? В Гродно, ну что, с каждым днем цены растут. Мы сами это видим, мы знаем это.
Я могу сказать, что относительно наших зарплат, в общем-то, он довольно дорогой.
Средний. Ну, я был в Москве. Что продукты дешевле в Минск. Цены по сравнению с Москвой. Конечно, в Минске дешевле. На жилье.
Смотря с какими сравнивать. Ну, по сравнению с Москвой там или там даже с Нью-Йорком, то, конечно, Минск самый дешевый, можно считать.
Ну, я не знаю. Я там не была. Конечно, в Минске была, но в других городах я не была, не знаю. Ну, по сравнительно, я не думаю, что дорогий город. Не думаю.
Ну, я думаю, однозначно еда будет дороже. А насчет всего остального, насчет жилья, я думаю, дешевле. Ну, в плане снять квартиру, допустим, дешевле в Минске, чем, ну, в той же Варшаве или в том же Берлине.
Такие отказы мы почули у Гародні. Одразу после новинок 55 годов на хвале свободы. Успоминаем початок.